Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Вспоминая все, чему учили ее Эллен и мамушка, Скарлетт понимала, что их наставления были правильны, тщательно продуманы и всегда давали свои плоды. И если неукоснительно следовать им, успех обеспечен. Но что же это за правила? Пожилыми дамами надлежит быть кроткой, невинной и, возможно, более простодушной, ибо пожилые дамы проницательны и, как кошки за мышью, ревниво следят за каждой молоденькой девушкой, готовой запустить в нее когти при любом неосторожном, нескромном слове или взгляде. С пожилыми джентльменами нужно быть задорной, шаловливой и даже кокетливой в меру, конечно. Это приятно льстит тщеславию этих дурачков. Они тогда молодеют, чувствуют себя отчаянными жуирами, норовят ущипнуть вас за щечку и называют озорницей. При этом вы, разумеется, должны залиться краской, иначе они ущипнут еще раз, уже с большим пылом, а потом скажут своим сыновьям, что вы недостаточно целомудренны. К девушкам и молодым замужним женщинам нужно кидаться с поцелуями и изъявлениями нежности при каждой встрече. Будь это хоть 10 раз на дню, нужно обнимать их за талию и позволять им проделывать то же с вами, как бы это вам ни претило. Нужно напропалую расхваливать их наряды или их младенцев, мило подшучивать по поводу одержанных ими побед или отпускать комплименты в адрес их мужей и, смущенно хихикая, утверждать, что у вас и нет сотой доли обаяния этих леди. А самое главное, о чем бы ни шла речь в обществе, никогда не говорить того, что вы на самом деле думаете, памятая, что и они никогда этого не делают. С чужими мужьями, если даже прежде они были вашими поклонниками и получили у вас отставку, следует держаться как более можно холодно и сурово, сколь бы привлекательными они вам вдруг не показались. Стоит проявить хоть чуточку расположения к молодым женатым мужчинам, как их жены немедленно объявят вас нахальной кокеткой, и тогда репутация ваша погибла. Вам не видать женихов, как своих ушей. А вот с холостыми молодыми людьми вот тут дело обстоит совсем иначе. Тут можно позволить себе тихонько рассмеяться, поглядывая издали на кого-нибудь из них. А когда он со всех ног бросится к вам, чтобы узнать, почему вы смеялись, можно лукаво отнекиваться и все задорнее заливаться смехом, заставляя его до бесконечности допытываться о причине такого веселья. Тем временем ваши глаза могут сулить ему такие волнующие мгновения, что он тут же постарается остаться с вами где-нибудь наедине. А когда ему это удастся, и он попытается вас поцеловать, вам следует быть глубоко оскорбленной или очень-очень разгневанной. Следует заставить его вымаливать прощение за свою дерзость, а потом с такой чарующей улыбкой одарить его этим прощением, что он непременно повторит свою попытку еще раз. Время от времени, но не слишком часто, можно разрешить ему этот поцелуй. Кстати, последнему Эллен и мамушка ее не учили, но она на опыте убедилась, что такой способ приносит очень богатые плоды. После этого необходимо расплакаться и начать твердить сквозь слезы, что вы не понимаете, что с вами творится. И, конечно, теперь он не сможет больше вас уважать. И он примется осушать ваши слезы. И можно почти с уверенностью сказать, что тут же сделает вам предложение в доказательство того, сколь глубоко он вас уважает. Но и помимо этого существует еще так много. Да разве перечислишь все эти правила игры с предполагаемыми женихами, так хорошо ею изученные? Брошенный искоса выразительный взгляд, улыбка краешком губ из-под веера, волнующая походка, так, чтобы кринолин колыхался на бедрах, смех, слезы, лесть, нежность, сочувствие. Господи, сколько их этих уловок, которые никогда и ни с кем ее не подводили. Если только не считать Эшли. Но это же просто глупо. Овладеть всем этим искусством лишь на столь недолгий срок, а потом забросить его навсегда. Насколько приятнее было бы никогда не выходить замуж, а продолжать носить бледно-зеленое платье и быть неотразимой, всегда окруженной толпой красивых мужчин. Однако, если эту игру слишком затянуть, рискуешь остаться старой девой, как Инди Уилкс, и все будут с такой омерзительной, снисходительно-самодовольной улыбочкой говорить о тебе, бедняжка. Нет, лучше уж выйти замуж и сохранить уважение к себе, пусть даже ценой отказа от всех развлечений. Вот такие они, эти правила общества. «Господи, до чего же сложна жизнь», — подумала Скарлетт. «Как же она могла совершить эту глупость? И зачем нужно было выходить замуж за этого Чарльза, чтобы заживо хоронить себя в 16 лет?» Движение в зале отвлекло ее от бесплодных размышлений и укоров. Толпа раздалась в стороны, освобождая проход. Дамы бережно придерживали кринолины, и дабы от какого-нибудь случайного небрежного толчка они не колыхнулись слишком резко, открыв панталоны выше, чем положено. И тут Скарлетт увидела, что капитан милиции вскочил на подмостки, где разместился оркестр. Он выкрикнул команду, и его взвод выстроился в проходе и проделал несколько строевых упражнений, вызвавших на лицах воинов испарину и крики одобрения и аплодисменты в публике. Скарлетт поспешно захлопала в ладоши вместе со всеми, и когда солдаты по команде «Вольно!» зашагали в направлении киосков с пуншем и лимонадом, Скарлетт повернулась к Мелани, решив, что сейчас самое время начать демонстрировать свою преданность правому делу. «Как же они славно выглядят, верно, Мелани?» — спросила Скарлетт. Мелани перекладывала какие-то вязаные вещички на прилавке. «Большинство из них выглядели бы еще лучше в серых мундирах на Виргинской земле», — сказала она, не стараясь понизить голос. Несколько важных матрон, чьи сыновья служили в милиции, стояли совсем близко и слышали ее слова. Миссис Гиннен вспыхнула, потом побледнела. Ее 25-летний сын Уилли был одним из солдат этого взвода. Скарлетт ошеломленно поглядела на Мелани. Вот уж от кого она не ожидала услышать такие слова. «Что ты, Мелли, что ты говоришь?» — воскликнула Скарлетт. «Ты знаешь, что я права, Скарлетт. Я же не имею в виду подростков и стариков. Но большинство солдат милиции вполне способны стрелять из винтовок, чем им и следовало бы заняться, не теряя ни минуты, на войне». «Но послушай», — начала Скарлетт, которая никогда над этим вопросом не задумывалась. «Кто-то же должен остаться дома, чтобы...» И она старалась припомнить, что говорил ей Уилли Гинен, объясняя, почему необходимо его присутствие в Атланте. «Ах, чтобы охранять наш штат от вторжения», — добавила Скарлетт. «Никто к нам не вторгается и не собирается вторгаться», — холодно возразила Мелани, глядя в сторону солдат. «И самый лучший способ оградить нас от этого вторжения — это отправиться на войну в Виргинии и бить там янки. А если говорят, что милиция нужна здесь, чтобы охранять нас на случай восстания негров, то ничего глупее этого вообразить себе просто невозможно. Зачем наши негры станут восставать? Да это просто жалкая выдумка трусов. Я уверена, что мы в один месяц расправились бы с янки, если бы войска милиции всех штатов были отправлены в Виргинию. Вот так-то, Скарлетт». «Ну что ты, Мелани», — только и могла промолвить Скарлетт с изумлением на нее глядя. Кроткие глаза Мелли гневно сверкнули. «Мой муж не побоялся поехать туда, так же, как и твой. И мне было бы легче увидеть их обоих мертвыми, нежели спрятавшимися здесь, у себя под крышей, в Тулу. О, дорогая, ах, что я говорю? Прости меня. Это жестоко, бесчувственно с моей стороны». Она с мольбой погладила Скарлетт по руке, а та продолжала смотреть на нее во все глаза. Но не о мертвом Чарльзе думала в эту минуту Скарлетт. Она думала об Эшли. А что, если и он умрет? И она резко отвернулась и машинально улыбнулась доктору Миду, проходившему к их киоску. «Ну, мои дорогие», — приветствовал он их, — «как хорошо, что вы обе пришли. Понимаю, что вы принесли большую жертву, придя сюда. Но ведь это все ради нашего правого дела. Я хочу открыть вам один секрет. Я нашел замечательный способ раздобыть сегодня побольше денег для госпиталей, только боюсь, что наши дамы будут несколько шокированы». Он умолк и хмыкнул, поглаживая седую бородку. «И что же это за способ? Расскажите нам, доктор», — спросила Мелани. «Нет, пожалуй, я лучше вам предложу догадаться самим. Но я надеюсь на ваше заступничество, если наши церковницы решат изгнать меня из города. Ведь я же, что ни говори, стараюсь для раненых. Словом, вы увидите, ничего подобного у нас тут еще и не было». И он с важным видом направился в угол к группе устроительницей базара. Скарлетт повернулись друг к другу, горя желанием обсудить таинственный сюрприз, но в эту минуту двое почтенных господ подошли к киоску, громко требуя, чтобы им отпустили 10 миль кружева. «Ладно, пусть хоть это и старички, все лучше, чем совсем никого», — подумала Скарлетт, отмеряя кружево и стыдливо позволяя потрепать себя по подбородку. Киоск Мелани и Скарлетт не пользовался таким успехом, как другие киоски, откуда доносился заливистый смех Мэйбл Мариузер, хихиканье Фэнни Элсинг и задорные голоса барышень Уайтинг. Они бойко отвечали на шутки покупателей. Мелани серьезно и невозмутимо, как заправская хозяйка магазина, отпускала клиентам явно ненужный им товар, и Скарлетт старалась ей подражать. Перед другими киосками толпилась куча народа. Девушки весело щебетали, мужчины делали покупки. Те же немногие покупатели, что подходили к киоску Мелани и Скарлетт, по большей части вспоминали, как кто-то из них учился с Эшли в университете, или говорили о том, каким он теперь показал себя храбрым воином, и почтительным тоном заявляли, что город понес в лице Чарльза тяжелую утрату. И вдруг с подмостков полились звуки веселой песенки «А ну-ка, Джонни Букер!» И Скарлетт чуть не взвизгнула. Ей так хотелось танцевать. Она смотрела в зал, постукивая в такт ножкой о пол, и зеленые глаза ее сверкали. И вдруг какой-то человек, вступив в зал, приостановился в дверях. И тут он перехватил ее взгляд, всмотрелся пристальнее, явно заинтересованный. Он смотрел в чуть раскосые мятежные глаза Скарлетт на угрюмом злом лице и усмехнулся про себя, прочтя в них понятный каждому мужчине призыв. Скарлетт всмотрелась в незнакомца. Он был высок, на голову выше стоявших рядом офицеров, широкоплечий, узкобедрый, с тонкой талией до смешного миниатюрными ногами в отлично начищенных ботинках. Строгий черный костюм, тонкая белая сорочка и брюки со штрипками, элегантно открывавшие высокий подъем стопы, они все находились в странном контрасте с мощным торсом и фотоватым холеным лицом. Скарлетт внимательно изучала его. Костюм денди на теле атлета. Казалось, недюжинная дремлющая сила, таящая в себе опасность. Небрежная грация движений. И сине-черные волосы, и тоненькие черные усики в соседстве с пышными, свисающими до подбородка усами стоявших рядом кавалерийских офицеров, все они делали похоже его на европейца. Он был красив. Лицо человека, наделенного отменным здоровьем и таким же аппетитом и откровенно жадного до всех жизненных утех. Человека, уверенного в себе и беззастенчиво пренебрежительного к другим. Он внимательно смотрел на Скарлетт с нагловато-насмешливым огоньком в глазах. И, почувствовав на себе его взгляд, Скарлетт отвела глаза и повернулась в сторону. Она не сразу узнала этого господина, хотя отзвук какого-то неясного воспоминания вдруг прошелестел в ее мозгу. Но, однако, это был единственный мужчина, впервые за много месяцев явно проявивший к ней интерес. И она повернулась и улыбнулась ему. И он поклонился, а она слегка присела. Тогда он мягкой какой-то кошачьей походкой направился к их киоску. И вдруг она узнала его и в смятении прижала руку к губам. Она стояла в оцепенении и смотрела, как он пробирался к ней сквозь толпу, а потом повернулась и безотчетно стремясь скрыться в комнаты для отдыха. Но ее подол вдруг зацепился за какой-то гвоздь. Скарлетт яростно дернула и порвала юбку. И в ту же секунду он оказался рядом с ней. «Разрешите мне», сказал он, наклонился и отцепил порванную оборку. «А я и не надеялся, что вы узнаете меня, мисс О'Хара». Ей показалось странным, что у него такой приятный, хорошо модулированный голос человека из общества с певучим чарльстонским выговором. Скарлетт с мольбой подняла на него глаза, ибо их последнее свидание — теперь отчетливо воскресла в ее памяти, и она встретила откровенно веселый и безжалостный взгляд угольно-черных, как ей показалось, глаз. Каким ветром принесло его сюда, этого ужасного человека, ставшего свидетелем ее объяснения с Эшли, которая сейчас порой возвращалась к ней в ночных кошмарах. И почему он должен был оказаться здесь, этот гнусный негодяй, этот обольститель, которого в порядочных домах не пускают на порог? Да это просто презренный человек, посмевший заявить, и, увы, не без основания, что она не леди. При звуках его голоса Мелани обернулась, и впервые в жизни Скарлетт возблагодарила Всевышнего за то, что у нее есть заловка. «А, вы, кажется, мистер Ред Батлер, не так ли?» — спросила Мелани, улыбаясь и протягивая ему руку. «Мы с вами встречались». «При самых счастливых обстоятельствах, когда была объявлена ваша помолвка», — подтвердил он, склоняясь к ее руке. «Вы очень добры. Я не ожидал, что вы меня вспомните». «А что привело вас сюда, в такую нашу даль, мистер Батлер? Вы ведь были в Чарльстоне», — сказала Мелани. «Скучные деловые обязанности, миссис Уилкс. Мне теперь придется частенько наведываться в ваш город. Я подумал, что помимо ввоза товаров, мне следует еще заняться их сбытом». «Помимо ввоза?» — повторила Мелли, наморщив лоб, и тут же расцвела улыбкой. «Так вы... ну, конечно же, вы тот самый знаменитый капитан Батлер, не раз прорывавший блокаду. Мы много слышали о вас, ведь каждая девушка в нашем городе носит платье, попавшее сюда благодаря вам. Скарлетт, подумай, какая встреча! А что с тобой? Тебе дурно? Сядь, скорее сядь, дорогая!» Скарлетт, тяжело дыша, опустилась на стул. И ей казалось, что шнуровка ее корсета вот-вот лопнет. «Боже, какой ужас!» — подумала она. Она не могла предположить, что может снова встретиться с этим человеком. И, взяв ее черный веер с прилавка, он стал заботливо, чрезмерно подчеркнуто заботливо, обмахивать Скарлетт. Лицо его было серьезно, но в глазах все еще плясали насмешливые искорки. «По-моему, здесь слишком душно», — сказал он. «Неудивительно, что мисс О'Хара стало дурно. Разрешите мне проводить вас к окну?» «Не надо», — ответ Скарлетт прозвучал довольно резко. Мелани с удивлением на нее поглядела. «Эта дама теперь уже не мисс О'Хара, а миссис Гамильтон. Она стала моей сестрой», — сказала Мелани, одарив Скарлетт неясным взглядом. Скарлетт казалось, что она сейчас задохнется. В такое бешенство привело ее выражение смуглого лица этого капитана-контрабандиста Батлера. «К обоюдному я убежден счастью обеих прелестных дам», — сказал капитан Батлер с легким поклоном. Это был обычный, подобающий случаю комплимент. Но Скарлетт почудилась, что Батлер вложил в него прямо противоположный смысл. «Ваши супруги, я надеюсь, присутствуют на этом праздничном торжестве?» — спросил он. «Я был бы счастлив возобновить наше знакомство». «Мой муж сейчас в Виргинии», — сказала Мелани, гордо вскинув голову. «А Чарльз...» — голос ее дрогнул, и она не договорила. «Он умер в лагере», — жестко произнесла Скарлетт, словно отрубила. «Когда же этот субъект оставит их в покое?» Мелани снова с удивлением на нее поглядела, а капитан Батлер жестом выразил свое раскаяние за необдуманный вопрос. «Милые дамы, как я неловок! Прошу простить мою бестактность. Я человек пришлый, но позвольте мне выразить уверенность, что тот, кто пал за родину, будет жить вечно. Это должно служить вам утешением». Мелани улыбнулась ему сквозь слезы, а Скарлетт почувствовала, как гнев и бессильная ярость зашевелились в ее груди, словно он, как подобает джентльмену, произносил эти вежливые слова соболезнования – но сам не верил в них ни на грош. Этот человек, казалось, просто издевается над ней, ведь он знает, что она не любила Чарльза. А Мелани, конечно, слишком глупа, чтобы прочесть его истинные мысли. О, Господи! «Лишь бы еще кто-нибудь не сумел их прочесть», — внезапно подумала Скарлетт с ужасом. «А что, если он вдруг захочет рассказать о том, чему был свидетелем? Как можно знать, на что способен человек, если он не джентльмен? Какой меркой его мерить?» И она подняла на него глаза. А он продолжал обмахивать ее веером, но она уловила насмешливо-сочувственную ухмылку в углах его рта, и что-то еще в его взгляде вдруг придало ей мужество, усилив неприязнь к нему, и она вдруг вырвала веер у него из рук. «Послушайте, батлер, я прекрасно себя чувствую. Совершенно не обязательно портить мне прическу», — сказала она резко. «Ах, Скарлетт!» — воскликнула Мелани. — Послушайте, капитан Батлер, вы не должны обижаться на нее. Она всегда так, сама не своя, когда при ней упоминают имя нашего бедного Чарльза. Ах, вероятно, нам все же не следовало сегодня приходить сюда. Вы видите, мы еще в трауре, и все это веселье, эта музыка, это все слишком тяжкое испытание для бедной малютки. — Да, я понимаю, — проговорил он с подчеркнутой серьезностью. И, повернувшись к Мелани, он пристально поглядел на ее встревоженное лицо и встретил взгляд ее ясных глаз. И в чертах его смуглого лица произошла уловимая перемена. Они смягчились, и невольное уважение промелькнуло в его взгляде. «Мне кажется, вы очень сильная духом женщина, миссис Уилкс», — сказал Батлер. «А обо мне ни слова», — раздраженно подумала Скарлетт. Мелани в ответ смущенно улыбнулась. «Ну что вы, капитан Батлер, просто комитет попросил нас обеих посидеть в киоске, потому что в последнюю минуту... А вам нужна наволочка для диванной подушки? Вот очень красивая, с флагом, посмотрите». Она повернулась к трем кавалеристам, появившимся перед киоском. На секунду у нее мелькнула мысль, что этот капитан Батлер вполне себе приятный человек. А потом она пожалела, что между ее юбкой и стоявшей возле киоска плевательницей нет другой более основательной преграды, кроме драпировки из кисеи, ибо янтарные желтые комочки кавалерийской табачной жвачки далеко не так точно попадали в цель, как пули кавалерийских пистолетов. Но она тут же забыла и про капитана Батлера, и про Скарлетт, и про плевательницу, увидев новых покупателей, столпившихся у киоска. Скарлетт молча сидела на табуретке, обмахиваясь веером, и страстно желала, чтобы капитан Батлер поскорее возвратился туда, где ему положено быть, на свой корабль.
Шановні сябри, Вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам» у выкананні артыстки Лікі Пташук.